Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Давайте помолимся и сразу приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы прославляем, благодарим и поклоняемся Тебе сегодня.
Спасибо Тебе, Иисус.
Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты снова привел к нам кресло. Это такое благословение. Но больше всего мы благодарим Тебя за то, что Ты почитаешь нас своим присутствием. И мы прославляем и благословляем Тебя во имя Иисуса. Аминь. Крефло, еще раз спасибо за то, что ты приехал и разделил
спасибо
с нами это время. Слава Господу. Я так рад возможности рассказывать людям о том, чем мы с тобой живем уже многие годы. И это продолжает расти. Это продолжает расширяться. Боже мой, я как брат Хиггин. Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, как многого я еще не знаю. И это расширяется. Это растет, и это побеждает. И вы думаете, слава Богу, я уже достиг этого. И Господь говорит, сынок, я хочу поговорить с тобой еще кое о чем.
Да.
И Он начинает открывать ваши глаза, показывая вам новую территорию, новые великие вещи. Мы живем в последние минуты перед пришествием Иисуса.
Я верю в это.
Мы возрастаем и возрастаем от славы в славу и от веры в веру. Мы подходим к тому, когда следующим шагом веры будет прославление тела Христова. Это не будет как «О!» Это будет просто еще одним шагом веры, и вот оно, слава Богу. И в эти последние минуты, в которые мы сейчас живем, все происходит очень быстро. Пора начать радоваться и понять, что Бог любит меня так же сильно, как Он возлюбил Иисуса.
И жизнь в этой любви приведет вас в радость Господина.
И Он наделил меня властью,
да,
использовать Его любовь,
да,
чтобы любить тебя. В Евангелии от Иоанна 17:26 Иисус молился, «Да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет». Она в нас, чтобы мы ее использовали. Та же самая любовь, которая воскресила Иисуса из мертвых, находится сейчас в нас. Она излилась в наши сердца Духом Святым, чтобы совершать свою могущественную работу, если вы только позволите ей течь в полной мере.
И я прошу людей, дайте любви шанс. Перестаньте бороться с ней. По-моему, на одной из передач мы сказали, поверьте в нее.
Поверьте любви, да. Первое послание Иоанна 4:16.
И она принесет вам такую радость, какой вы никогда еще не испытывали.
Людям такого и не снилось.
Слава Богу. О такой любви говорится в 13 главе 1 послания Коринфянам, начиная с 1 стиха. И вчера мы говорили и согласились о том, что войдем в предложенное Господином решение проблемы страха.
Да.
А это значит, будем действовать и развиваться в любви. Павел говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. В некоторых переводах здесь используется слово «милосердие», потому что настоящей сильной любовью всегда является любовь, которая отдает. Не просто дает, я вижу любовь как семя. Когда я ее в кого-то сею, то я ожидаю получить что-то в ответ. Получить урожай.
Знаете, в наши дни слово «милосердие»
да,
утратило свое истинное значение. Но в то время, когда переводили Библию, оно его еще не утратило. И слово «милосердие» действительно является хорошим переводом слова «агапе», которое означает «любовь завета». Она говорит, «Я обещаю любить, что бы ты ни делал». А милосердие говорит, «Я обещаю любить, что бы ты ни делал», но оно этим не ограничивается. Оно является желанием помогать тебе делать то, чего ты не можешь делать. Оно не является чем-то оскорбительным. Это не значит, что человеку говорят, «Ты ниже меня, и мне просто придется...» Нет, это социальная помощь. Мы не говорим о социальной помощи, мы говорим о любви Божией. Крефло, у него внутри есть такое сильное желание давать тебе. Он хочет переполнить твою чашу, он хочет, чтобы ты знал, какой он. Он хочет давать и давать. Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
И если Он отдал Своего Сына, то почему вы сидите, задаваясь вопросом, даст ли Он вам другие вещи или нет? Если Он отдал Своего
Именно
Единственного
Сына. Именно это Он и сказал. Если Он не пожалел для нас Своего Сына, Аллилуйя. Именно это в действительности и означает это слово, переведенное здесь как «любовь» или «милосердие». Оно означает очень сильное желание восполнять чьи-то нужды, чьи угодно, где угодно, когда угодно. Я должен это делать. Кит Мур, проповедуя у нас в церкви, сказал, «Мы думаем о том, чтобы иметь достаточно, а Бог хочет дать вам слишком много. Он Бог слишком многого». И он спросил, «Вы знаете, почему Бог хочет переполнить вашу чашу?» Все в церкви сидели, думая, почему. Он сказал, «Просто потому, что ему этого хочется». Таков уж он. И именно об этой милосердной любви мы здесь и говорим.
Его характер.
Его характер.
Он продемонстрировал этот характер Аврааму, когда тот только что убил несколько вражеских солдат и задавался вопросом, «Боже, я расстроил тебя этим?» И в 15 главе книги Бытия Библия говорит, «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму, и он сказал, награда твоя весьма велика». И Бог никогда ничего не делает в той мере, в которой мы пытаемся заставить Его это делать. Он просто не будет этого делать. Он всегда будет делать несравненно больше, в избытке, сверх меры, больше обычного.
Вы представляете, насколько умными вы должны для этого быть? Он настолько умный. Он так велик. Как-то раз я сказал в молитве, «Ты настолько умный, я хочу быть таким же умным, как ты. Я хочу быть таким же, как ты». Он сказал, «Я сказал в своем слове, что ты имеешь мой ум». Аллилуйя, я буду таким же, как мой папа. И это все является частью хвалы. Вас это просто переполняет.
Аминь. Он сказал, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви или милосердия не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви или милосердия, то я ничто». В расширенном переводе говорится, «Я бесполезный никто». Это не то, что я хочу услышать.
Нет,
у небесных ворот. Я имею в виду, вы приходите и говорите, «Господи, Господи, разве не от Твоего имени я пророчествовал? И не Твоим ли именем я совершил много чудес? И, Господи, у меня было достаточно веры, чтобы передвинуть каменную гору из Декатуры в Колледж-парк. Боже, в чем дело? Ты так никогда не развился в любви». Ты бесполезный никто.
Ты никогда не пребывал во мне.
И дальше он говорит, «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви или милосердия не имею, нет мне в том никакой пользы».
Ты прочитал и услышал ответ на то, почему есть так много сеяния и нет жатвы. Так много сеет. Они жнут. Вот оно. Это основное. Он раздал все свое имущество, чтобы накормить нищих, и отдал на сожжение свое тело. Это не значит, что он облил себя бензином и поджег. Это значит, что он сгорел. Он сгорел, работая на Бога, пытаясь сделать добро, давать, сеять, сеять и сеять, не получив от этого никакой пользы.
Это возвращает нас к тому, с чего мы начали эту серию передач. Если речь идет о процветании, то оно должно быть привязано и соединено с любовью Божьей. Если что-то не привязано к любви Божьей, то оно не достигнет своей полноты. Вы не можете восторгаться принципами, имея неправильный мотив. Неправильный мотив в конечном итоге приведет к неправильному методу. И многие люди пытаются делать следующее. Они видят, как можно что-то делать, и потом хотят воспользоваться этим методом, не понимая мотива.
Крефла, вот хороший тому пример. Проповедники, даже несмотря на то, что они начали процветать финансово, годами ездили на старых добитых машинах, чтобы люди считали их смиренными.
И это не смирение.
Это казалось нормальным. Но с другой стороны, кто-то идет и покупает этому проповеднику Мерседес, потому что он хочет, чтобы люди его оценили. Это неправильно. Это так же неправильно, как и в первом случае, потому что у них у обоих неправильный мотив. Они оба пытались произвести на кого-то впечатление. Один с одной стороны, другой с другой стороны. У них у обоих были неправильные мотивы. Если бы их мотивом была любовь Божья, то не имело бы значения, на какой машине он ездит. Не имеет значения, как он выглядит. Любовь выйдет и накинет вам на плечи пальто. И однажды брат Хиггин сказал мне, «Человеку, который ходит и живет по любви, невозможно противостоять».
Я верю в это.
Аллилуйя.
Я верю в это. Аминь. Четвертый стих. «Любовь или милосердие долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится». В расширенном переводе Библии говорится «любовь вынослива, терпелива и добра». Любовь никогда не завидует и не кипит от ревности. Она не хвастлива и не тщеславна. Она не превозносится. Павел так о многом здесь говорит. Во-первых, он говорит, любовь вынослива и терпелива. Нам нужно научиться библейскому терпению. Иметь библейское терпение — это не значит мириться с чем-то. Так что любовь не будет с чем-то мириться. Вы когда-нибудь слышали от людей, «Я люблю тебя, поэтому я мирюсь с тобой». Это вовсе не то, что говорит делать любовь Божья. Любовь вынослива. Любовь возьмет любовь и будет продолжать быть любовью, независимо от того, что происходит. Я не собираюсь позволять кому-то определять мою любовь. Понимаете, я решил, я должен принять решение, я буду любить вас. Я просто буду последовательно и постоянно продолжать придерживаться принятого мною в самом начале решения любить вас, что бы вы ни делали.
Это истинное определение терпения.
Да. И дальше он говорит, любовь добра. Я получил информацию от одной исследовательской группы. Они провели исследования церквей и опросили тех, кто их посещает. И они сказали, люди, посещающие церковь, в первую очередь отмечают то, что они не находят любви. Я был в шоке. Я спросил, что? Они сказали, что первое, что отмечают люди, приходя в церковь, это что они не находят никакой любви или любви Божьей. Отчасти дело в том, что мы настолько готовы пытаться придерживаться структуры того, что мы должны делать, что мы не добры. Я говорю о простой доброте и любезности. Здравствуйте, как ваши дела? Проявление любезности. И любовь добра, и любезна, и она не грубит. Это немного одернет вас, если вы задумаетесь, подождите минутку, любезен ли я? Добрый ли я человек? Любовь добра и любезна. Если вы хотите действовать в этой любви, которая произведет такие могущественные результаты и введет вас в радость Господина, тогда вы будете работать над тем, чтобы быть добрыми и любезными по отношению к людям. Затем Павел переходит к следующему уровню. Он говорит, «Любовь никогда не завидует. Вы чувствуете боль и досаду, видя успех или превосходство другого человека. Там, где зависть и сварливость или ревность, и все это неотделимо друг от друга. Но я никогда в жизни не встречал так много людей, я имею в виду христиан, которым по-прежнему больно видеть успех других. Возможно, это объясняет, почему они не добиваются успеха. Библия говорит нам радоваться с радующимися. Почему? Чтобы держать дверь открытой. Так, чтобы то же самое пришло и в вашу жизнь. Но вот что происходит, когда мы не можем радоваться с другими людьми, этим самым мы в буквальном смысле возводим плотину и не даем тому потоку, который течет в жизни этого человека, излиться в нашу жизнь. И теперь вы действительно будете испытывать боль. Иногда мне хочется зайти даже слишком далеко, радуясь людьми. Помню, как я имел честь походить по вашему дому, когда он еще строился. У меня внутри наворачивались слезы. Я сказал, послушайте, это особняк, это большой дом. Я просто начал прославлять за него Бога. Я действительно от всего сердца был рад. Это мой папа. Посмотрите на него. Это похоже на особняк губернатора. Я просто радовался и наслаждался этим. И вскоре то же самое помазание сошло и на меня. И Бог просто взял мой бизнес в сфере недвижимости и начал благословлять его и делать его процветающим. Я подумал, что происходит? Он сказал, когда ты радуешься с радующимися, я дам тебе повод для еще большей радости.
Да.
Поэтому я думаю, что когда мы говорим о развитии в любви Божьей, и мы проверяем себя на вопрос зависти, нам нужно разобраться с этой болью и досадой, которую мы чувствуем, видя чей-то успех. Я хочу, чтобы ты был успешен. Я не злюсь на тебя. Я хочу, чтобы ты был успешен. Я хочу, чтобы ты процветал. Я хочу, чтобы у тебя хорошо это получалось. Но мы поговорим об этом чуть позже, когда дойдем до того, что любовь не хвастлива. И мы смотрим на это. Подождите минутку. Если я собираюсь хвастаться, то позвольте мне хвастаться и хвалиться в Господе, воздавать славу Богу. В книге Иеремии 9:23 Библия говорит: «Да не хвалится мудрой мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что знает меня».
Аллилуйя.
«Что я Господь, творящий милость на земле».
Да, Господь.
Поэтому, если мы возьмем мерило, если я хочу измерить, насколько я хожу в любви, то любовь не завидует. Поэтому, начиная разбираться с этой завистью и болью, я также разбираюсь с этим страхом. Вы знаете, что это страх. Это стопроцентный страх. Я боюсь того, что вы добились успеха. А я, похоже, нет. Поэтому я должен злиться на вас из-за того, что вы его добились. И это поможет добиться успеха и мне? Все наоборот.
Да. Я нахожусь в служении намного дольше тебя, и ты близко не знаешь того, что знаю я, и тебе достаются все лавры за то, что проповедовал я. Ты берешь мою проповедь и проповедуешь ее на телевидении.
Да.
Теперь все думают,
да,
что это твое откровение. Это не имеет никакого значения, Боже мой. Вот бы все,
да,
проповедовали,
да,
то, что проповедую я. Брат Робертс как-то сказал: «Он сидел на первом ряду, когда я проповедовал об имени Иисуса. Мой духовный отец сидел на первом ряду и конспектировал». И я подумал: «Интересно, что он пишет?» Он закончил писать и сказал: «Я украл все, о чем ты сегодня проповедовал», и добавил: «Дай мне 2 недели, и ты это не узнаешь». И просто рассмеялся. Он сказал: «Нет, успех безуспешных последователей является поражением». Цель учителя заключается в том, чтобы другие могли взять ту информацию, которую вы даете, и улучшить ее, возрастать на ее основании и проповедовать это. Какая разница, кто первым это сказал? Иисус первым это сказал.
Да, аминь.
Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению во имя Мое». Откуда они взяли то, что они проповедовали? Проповедовали. Хорошее слово, не так ли? Они получили это от Него. Мы получаем это от Него. Мы делимся этим с другими. И благодарение Богу, они извлекают из этого пользу. Они процветают. Вы смотрите на мой дом и осознаете, что Бог дал мне его. И не имеет значения, кем и где вы работаете. Дело в вашем послушании ему. И у вас может быть такой же дом, или даже больше. Все, что вам нужно сделать, это улыбнуться и начать радоваться. В том, что делает Бог.
Да, да.
Зная, что ключом ко всему является любовь.
Да.
Все благодаря любви.
Да. Вам нужно достаточно любить свою церковь, чтобы быть готовым повторить то, что вы слышали от кого-то другого, и что вышло от Духа Божьего. Я люблю свою церковь и не собираюсь пытаться быть настолько оригинальным, чтобы отдалиться от Слова Божьего и закончить полным безумием. Для этого нужно иметь характер. Нужно иметь характер, чтобы стать за кафедру, прекрасно зная, что все знают, откуда ты это взял, и сказать: «Я буду проповедовать вам об этом, потому что кто-то, возможно, этого не понял. Я люблю свою церковь и не собираюсь откладывать что-то в сторону, зная, что это есть на земле». Помню, как я впервые попал на вашу конференцию верующих. И когда я вышел оттуда, Бог сказал: «Поезжай домой и делай то, что ты здесь видел». И на нашей первой конференции веры я учил обо всем том, что я там услышал. Я взял твои книги, книги брата Робертса, книги Джерри Савелла, и я учил обо всем, о чем только мог. А поскольку нам придется жить здесь до возвращения Иисуса, то в конце концов мне придется снова выйти на эту сцену. И нужно иметь характер, чтобы выйти на нее, зная, что это не является непосредственно твоим откровением, но ты определенно можешь сделать его своим.
Да.
Потому что если ты достаточно долго об этом учишь, то это уже не чье-то. Сначала я говорю: «Так сказал брат Коупленд». В следующий раз я говорю: «Так сказал великий человек Божий». Ну а потом я говорю: «Как я сказал».
Да.
Потому что это станет моим. Это будет моим.
О, да. Откровение порождает результаты. Оно принадлежит тебе точно так же, как оно принадлежит,
да,
мне или кому-то еще. Потому что Иисус принес его на эту землю, чтобы получить этот результат.
Да, да.
И как только оно принесло плод вашей жизни, вы обязаны поделиться этим с другими людьми. чтобы они получили тот же самый результат.
Но зависть остановит это.
О, она это заглушит.
Зависть останавливает это. Зависть говорит, я не буду этого делать. Почему? Раз он об этом проповедовал, то я не буду об этом проповедовать.
Кто-то сказал брату Хейгену, один человек проповедует ваши проповеди. Кое-кто из них хотел подать на меня за это в суд. И он ответил, слава Богу, наконец-то кто-то это подхватил.
Да.
И люди говорили брату Робертсу, этот Кеннет Копланд проповедует ваши проповеди. Он ответил, а зачем, по-вашему, я открыл свой университет? Именно для этого мы и открыли наш университет. Что с вами такое? Один из моих студентов начал проповедовать то, о чем я здесь говорю. Аминь.
И это ученик.
Да.
Он следует учению того, за кем он следует. Я имею в виду, что я следую за тобой. Ты мой учитель. Я слушаю, что ты говоришь. Я применяю это на практике. Я говорю, да, это сработало. И потом иду и учу этому кого-то еще. Я не пытаюсь изменить название твоих проповедей. Они как раз то, что надо. Я не пытаюсь их изменить. Понимаете, о чем я говорю? Но что-то есть в том, когда вы достаточно долго пребываете в этом, и затем приходит откровение. Вы начинаете это видеть по-своему. И вот вы прослушали одну кассету, и это вылилось в 13 недель учения. Которая просто продолжалась и продолжалась. И я понимаю, что некоторые белые люди не будут слушать меня, а некоторые темнокожие не будут слушать тебя. Но знаете, если мы начнем проповедовать об одном и том же, то те, которые будут слушать меня, они об этом услышат.
Они так или иначе.
Они об этом услышат. Они об этом услышат, да?
Да.
Но у нас не должно быть в служении зависти, которая открывает дверь для духа соперничающей ревности. И мы не ходим в любви. Теперь мы уже ходим в страхе.
Кому Павел это написал?
Он написал это нам.
Да, но он написал это церкви в Коринфе.
Да, церкви в
Коринфе. В чем была их главная проблема?
Да.
Я Павлов.
Да.
Я Аполлос.
Да.
О, да, я Иисусов. Я не обращаю ни на кого из них никакого внимания, понимаете? И Павел учил Коринфскую церковь, которую это чуть не разрушило. И этот великий апостол, величайший учитель, которого видел мир после вознесения Иисуса, сказал, «Я пришел сюда и не мог учить вас». Вы можете себе это представить? Человек, помазанный Духом Святым, не мог учить. Он сказал, «Я не могу учить вас». Вы ввязались в ссоры и распри, и вышли из любви Божией, являя собой сейчас просто кучку младенцев. Я не могу учить вас тем вещам, которым пришел вас научить. К чему он обратился? Он обратился прямо к любви Божией. Боже мой, мы вернемся через минуту.
Библия, да оживет она в ваших сердцах.
Сегодня я хочу поговорить с вами о любви Божией. Многие из нас выросли в окружении,
где видели любовь матери, любовь отца или еще кого-либо, кто помогал нам в жизни, делая все самое лучшее для нас и являясь для нас благословением. Но это не идет ни в какое сравнение с той любовью, которую имеет Бог для каждого человека на этой земле. Все мы созданы по образу Божьему, но не все мы дети Божьи. Библия говорит, что Бог так возлюбил нас, что призвал быть Его детьми, когда мы принимаем Христа. Подумайте об этом. Тот, кто получает усыновление, считается сыном или дочерью, обладающим теми же правами, как и дети, рожденные от этих родителей. Это полное уважение, это полнота взаимоотношений, которые предлагают родители этим детям. И Библия говорит о тех из нас, кто не является евреем и принимает Христа. Конечно, евреям первым было дано обетование Спасителя. Через Искупителя они могли пребывать в Завете, который уже был дан им через Авраама, Исаака и Иакова. Но те из нас, кто не вырос в синагоге, кто рос, не зная Писания, Ветхого, другими словами, Бывшего Завета, те из нас, кто пришел со стороны познать Иисуса и Мессианский Завет, мы были привиты, мы были усыновлены этим заветом и этими взаимоотношениями, и Бог называет нас сыновьями и дочерьми. Библия говорит, что Он любит нас так сильно, что ставит в положение, равное Иисусу, согласно Его выбору. Мы стали сонаследниками с Ним. Во втором послании Петра, первой главе Писания, называет нас соработниками с Ним. Соработники с Богом. Такую любовь Он имеет к нам. И именно поэтому Он ожидает, что мы будем жить той жизнью, которую Он поместил в нас, чтобы делиться ей с другими. Мы здесь для того, чтобы делиться любовью Божией с теми, с кем мы встречаемся каждый день. Вера не может действовать без любви. Самая главная наша цель — научить вас действовать верой, а не видением. Пребывать в победе, жить на земле, как на небесах. О чем и молился Иисус. Но чтобы это сделать, нужно пребывать в любви, нужно пребывать в общении с Богом и не искать своих собственных интересов, а интересов Божьих. Интересов тех, кто находится рядом с вами, прося Бога наполнять нас Духом Святым, чтобы мы могли быть ответом для тех, кто находится вокруг нас. Потому что когда мы приходим познать Иисуса как Спасителя и спасаемся от вечного разделения с Ним на этой земле, кто-то, кто не знает Иисуса, отделен от Бога и будет отделен от Него вечно. Иисус говорил об аде и об огне. Он говорил, что нет Его воли на то, чтобы кто-то погиб, но чтобы все воззвали к Нему и имели бы вечную жизнь и жизнь с избытком. И если вы еще этого не сделали, вы можете это сделать. Вы можете получить эту любовь так просто, как говорится об этом в третьей главе книги Иоиля. «Всякий, кто призовет имя Господа, а Иисус есть Господь, всякий, кто призовет Его, не погибнет, но будет иметь жизнь вечную». Сделали ли вы это? Если нет, то я призываю вас это сделать. Также напишите нам по адресу, который вы видите на экране, и мы вышлем вам литературу о господстве Иисуса и о той жизни в избытке, которую Он предлагает вам. Помните, что Иисус — Господь.